послание святого апостола Павла чтении. Братья, свободные от рабства к греху, вы стали говорить правды. Я говорю образно, учитывая вашу человеческую немощь, как некогда вы отдали ваши телесные члены в рабство нечистоте и беззаконию для беззакония, так ныне отдайте ваши члены в рабство правде для освящения. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от правды. Какой же вы плод тогда получали? Такие дела, которых вы не стыдитесь, ибо в конце их смерть. Ныне же свободны от греха и ставшие рабами Бога, вы получаете такой плод, который дает вам освящение, а в конце вечную жизнь, ибо жалование греха – смерть, а дар Бога – вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем.
Матфея, Святого Евангелия,
показывает нам, что именно глубина и интенсивность веры позволила совершиться этому чуду, Именно это соединило человека со Христом, и даже более того, физически отсутствующего здесь человека также сделало причастным благодатью Божией от Христа исходящей. Это как раз и показывает нам причину, по которой мы с вами все приходим в храм Божий. Потому что мы с вами верим во Христа, и мы знаем, что благодаря нашей вере благодать Божия действует в нас. И по мере наших усилий, направленных на соединение со Христом, более интенсивно, более эффективно действует божественная благодать, божественная сила, которую мы воспринимаем от Христа Спасителя в нашем литургическом общении. Тем не менее, дорогие мои друзья, мы все с вами прекрасно понимаем, что какие бы серьезные усилия мы ни предпринимали для того, чтобы быть постоянно со Христом и исполнять божественную волю, мы все равно остаемся людьми, постоянно демонстрирующими свою греховность. Это очень болезненная проблема для, я думаю, что для каждого из нас, для меня, по крайней мере, точно. Я сам по себе прекрасно понимаю, что, будучи следующим словами апостола Павла, которые отчасти, в принципе, звучали и ныне, стремящимся человеком к тому, чтобы сделаться не рабом греха, но рабом праведности, употребим сегодня его фразу, звучавшую здесь под сводами нашего храма, мы все-таки, ну я, по крайней мере, про себе говорю, не преуспеваю в этом так, как хотелось бы мне. Я не чувствую никакой святости в смысле нравственного совершенства в своем поведении и в своем мироощущении, бы я бы сказал. И каждый священник, который принимает исповедь, очень хорошо знает постоянные, наверное, можно сказать, и жалобы, или, по крайней мере, некий ропот верных, молящихся вместе с ним, которые говорят о том, что, ну вот, батюшка, смотрите, раз за разом, воскресенье за воскресеньем, я прихожу в храм, я молюсь, я подхожу к аналою с Христом и Евангелием, продолжаю исповедовать одни и те же грехи, которые были у меня неделю назад, месяц назад, год назад. Я стараюсь, я прилагаю усилия для победы над ними, но у меня в результате не видно плода моих усилий. И реакции на это ощущение человеческое может быть очень различны. Наиболее горячие и пылкие натуры в конце концов могут закончить даже тем, что откажутся от церковной жизни. Ну что толку ходить в храм Божий, если я вчера и позавчера остаюсь таким же, как сегодня? Не меняется моя внутренняя жизнь, так кажется человеку. Но все дело в том, что в данном случае человек пытается достичь некого плода духовных усилий посредством собственного напряжения воли. Он по сути своей, даже если он внутренне с этим не согласен, но пытается сделаться лучше, чем он есть сам, исходя из своих собственных человеческих ресурсов, забывая о том, что человек грешен с момента своего рождения. И когда мы говорим, что каждый из нас грешен, мы не пытаемся просто маркировать каждого из нас каким-то ужасным знаком, поставить Каину печать ему на лоб, грешник, и таким образом отказаться от него. Нет, не в этом смысле мы говорим о нашей тотальной греховности. Мы говорим о греховности как о повреждении нашей человеческой природы. Но она не такова с самого начала, чтобы быть праведной. Вот даже, я бы сказал, еще раньше рождения, уже будучи в утробе матери, с момента нашего зачатия мы уже были носителями этого качества греха, некого искажения, некой неправильности устроенности. В том числе и физическая неправильная устроенность. Но давайте логически подумаем. Если бы все было хорошо у нас в моем организме, так мы бы с вами не болели. Мы бы с вами не умирали, в конце концов, если бы все было идеально. Но в том-то и дело, что нет совершенства даже в биологическом нашем устроении, не говоря уже о нашем душевном состоянии. Что же здесь делать, скажем мы? Спросим мы сами себя. И что нам ответить самим себе на этот вопрос? Вчера вы во сне, просим мы сами себя, а думали об этом предыдущее поколение? Наверняка думали. И об этом думал один из величайших проповедников христианства, апостол Павел. Мы сегодня слышали его слова здесь, из послания к римлянам. И он как раз вдается в этом отрывки, вот эту диалектику противостояния греха и праведности. Вот это его тема постоянная, что если мы с вами, будучи христианами, отреклись от греха, как же мы продолжаем жить во грехе? Для него это может быть еще более острый вопрос, чем для каждого из нас. И я объясню почему. Потому что апостол Павел – это представитель самого раннего поколения христиан. Для него христианство было сопряжено с непосредственным, весомым, зримым и грубым исполнением божественного обещания, обетования Христа Спасителя. Он видел людей, говорящих на незнакомых языках под действием Духа Божия. Он видел исцеляемых только от того, что тень апостола Петра или его тень упала на этого человека. Вот какие дары благодати Божией созерцал этот проповедник христианства. И вдруг он осознает, и он осознает не только на личном примере, что, наверное, самое убедительное из всех возможных вариантов, но осознает это и на примере других людей, что они по-прежнему остаются грешниками. Вот в чем проблема-то. И он размышляет об этом как раз в послании к римлянам, немножко выше на главе. Он говорит, что там, где умножается грех, изобилует благодать. Потому что грех побеждается только благодатью Божией. И вот это как раз нам ответ на вопрос, что это означает. Не нашими усилиями, а благодатью Божией побеждается грех. Мы с вами постоянно ощущаем это влечение греха. И тот же апостол в конце концов сказал поразительные слова. Доброе, чего хочу, я не делаю. А злое, чего не хочу, я постоянно совершаю. Но разве не про каждого из нас сказано это? Разве вот та самая практика постоянного зачитывания, зачастую по бумажке, одних и тех же грехов, которые повторяются у человека из раза в раз, при каждом подходе к Христу и Евангелию, не свидетельствует о том же самом? Ну как же тогда нам жить-то с этим? Как нам преодолевать нашу собственную греховность? Эта греховность, говоря языком таким богословски-философским, имеет онтологический характер, то есть связанный с самим бытием нашей природы, его вхождением в этот мир, его пребыванием в этом мире. И полагать, что мы можем некими физическими или душевными действиями онтологическую сущность нашей природы, нашего естества поменять, было бы довольно наивно. Она меняется только тем, кто эту природу создал. А природа наша, как и всякая прочая природа, создана Богом, без греха. И поэтому нам с вами невозможно этот грех преодолеть самостоятельно. Для этого у нас есть специальный механизм, данный нам свыше и явленный нам в Евангелии. И он, в частности, был продемонстрирован в том самом эпизоде, который мы с вами слышали сегодня. Посредством веры во Христа, посредством желания соединиться с Ним, преодолевается греховность. И мы потому и постоянно приходим ко Христу, потому что постоянно чувствуем свою недостаточность, своих собственных усилий в преодолении несовершенства. Нам нужен Христос, потому что только Он, посредством нашей веры, связывающей нас с Ним, способен это сделать. И поэтому не надо нам отчаиваться, даже если мы видим постоянно улавляющий нас грех. Это следствие вот нашей онтологической поврежденности, природной поврежденности. Но она исцеляется только благодатью Божией. Главное, чтобы мы осознавали эту собственную недостаточность, нашу собственную греховность, и чтобы мы, дорогие друзья, тяготели ко Христу. Мы хотели бы соединиться с Ним. И это наше движение ко Христу должно выражаться в том числе и в наших непосредственных физических действиях. Вот с утра мы встали и пошли в храм. Это и есть физическое выражение нашего тяготения ко Христу. Жажда общения со Христом. И в том числе подчеркивание нашей собственной неспособности изменить себя без Христа в подлинную Христову меру. Вот о чем мы должны думать, дорогие братья и сестры, когда мы с вами размышляем о сегодняшнем Евангелии, о сегодняшнем апостольском чтении. И я бы еще обратил ваше внимание на завершение сегодняшнего чтения. Смотрите, как сказано было в том переводе на русский язык, который мы слышали сегодня. Это перевод замечательного нашего богослова, отца Юнария Юлиева, архимандрита, относительно недавно почившего, он пишет, переводит последнюю строчку так. «Ибо жалование греха – смерть, а дар Бога – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Обратите внимание на, опять же, вот эту диалектику противостояния двух позиций. Когда он говорит о том, к чему приводит грех, то есть о смерти, он называет это жалованием. Там по-гречески стоит буквально апсония. Это можно бы даже было бы перевести на наш современный русский язык, как, если хотите, зарплата. То есть тут те деньги или некие блага, которые человек получает согласно некому соглашению между работодателем и сотрудником. Вот сделал нечто человек и получил жалование, зарплату он получил. И вот здесь тоже очень любопытно в этом смысле нам было бы подумать о том, что это означает. Жалование греха смерти. То есть, грубо говоря, смерть зарабатывается как зарплата благодаря тому, что человек согрешает. Очевидно, здесь апостол Павел размышляет в широкой исторической ретроспективе, доходящей до Адама. И в предыдущей главе как раз он об Адаме размышляет. То есть мы заработали себе, скажем прямо, мы, люди, еще будучи в чреслах праотца нашего Адама, в его лице мы заработали себе грех. Но обратите внимание, что противостоит зарабатыванию греха не зарабатывание праведности и не зарабатывание святости, потому что тогда бы это означало нашу собственную способность без Бога стать достаточно хорошими для того, чтобы обрести жизнь вечную. Но что противостоит в данном случае зарабатыванию греха? Дар Бога. В греческом там на оригинале сказано харизма, харизма, как мы часто говорим. И в этом смысле харизматичный человек, у человека есть харизма, то есть некий дар Божий, который не зависит опять же от его усилий, а который природно ему свойственен. От Бога, талант дан ему. И в этом смысле та же самая харизма, по-гречески говорят, дар, который мы имеем во Христе Иисусе, это жизнь вечная. Зарабатыванию противостоит незаслуженный дар. Но этот дар, еще раз скажем, обретается прежде всего посредством желания общения со Христом, который есть не что иное, как выражение нашей веры, о чем нам было прямо указано в евангельском чтении. Человек, который не исполнял еврейского закона и не мог его исполнить, ветхозаветного божественного закона, оказался обладателем высочайшего дара посредством веры Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.